Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня с иеромонахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской в Котловке города Москвы, мы продолжаем разговор о молитве и о праздниках Русской Православной Церкви. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы хотели с вами поговорить о празднике 4 ноября, очень серьезном празднике. Это, наверное, один из праздников немногих, когда праздник церковный, по сути, становится праздником государственным. То есть мы говорим, что да, церковь, государство понимает и уважает праздники церковные, Рождество, и это уже выходной день, да, Рождество Христово, Пасха. Но вот такое единение, что 4 ноября – это же Казанский праздник, Казанская икона Пресвятой Богородицы, и это же светский праздник, праздник народного единства и согласия, ну, это, наверное, все-таки единственный праздник такой, да? Давайте с вами попытаемся осмыслить вообще и церковную, и светскую суть этого праздника. Как, с вашей точки зрения, почему такое соединение произошло очень органичное?
Ну, прежде всего, оно подтверждается историей. То есть здесь не было никакого искусственного, так сказать, нагнетания или там, вот, связки какой-то искусственной того и другого события. Оно связано, это событие, с освобождением Москвы от поляков. В основном духовным, так сказать, таким символом этого события была икона Божией Матери Казанской, перед которой молились тысячи наших соотечественников, воинов, которые действительно в неравном таком соотношении силами, уже изнемогая и понимая, как Русь страдает от смуты, великой смуты, которая была, они решились и подвиглись на то, чтобы освободить Кремль, вот, и спасти Русь от гнета, причем именно даже не просто оккупации, да, так сказать, иноземных, поскольку Русь страдала, и татары тогда сколько веков нас, так сказать, мучили, да, вот. Нет, речь идет о уже духовной оккупации, потому что поляки, они несли с собой совсем другую культуру, ту культуру, с которой Александр Невский, так сказать, тоже не смирился, еще, да, угу, так сказать, да, и сделал правильный выбор для того, чтобы защитить Русь. Вот. И то же самое сделали впоследствии его потомки, понимая опасность того, что Русь ценна вот своей верой, православием. И одним из участников этого события был патриарх Ермоген, вдохновителем этого события. Вот она связка, что патриарх, как действительно ну, первый епископ, знамя церкви, который находился тогда в заточении, он не мог не болезновать о своем отечестве. Он понимал прекрасно все события, которые тогда происходили. И умирая, будучи уже старцем, голодая, он писал воззвание для того, чтобы своих чад настроить на эту решающую, так сказать, битву, эту перемену в истории, которая должна была быть, случиться, обязательно должна была случиться. И он верил в это, что его послушают, его зов. Он действительно призвал ополчение, вдохновил. И, конечно же, он послал список иконы из Казани, Казанского иконы Божьей. Почему? Потому что он был свидетелем явления этой иконы, когда ее маленькая девочка Матрона, 9-летняя, по зову Божьей Матери во сне трижды она явилась этой девочке и попросила ее, даже потребовала раскопать пепелище ее собственного дома, дома ее родителей. Тоже в этом чудо. Родители были уверены, что нет у нас такой иконы. Откуда она возьмется? Нет, Божья Матерь повелела. И тогда с матерью они раскрыли это пепелище и нашли, обрели абсолютно не испорченную, какую-то не сгоревшую икону Божьей Матери. Вот с этого времени почитается явление, которое было 21 июля по новому стилю. И вот, конечно же, уже вскоре, это было в 1579 году, вскоре, уже в 90-х годах 16-го столетия, 1594 год, будучи еще иереем, священником, будущий патриарх написал сказание о явлении чудотворной иконы Божией Матери. Вот. И, конечно же, его молитва, его любовь к Божией Матери, к этой иконе в частности, да, заставила его попросить своих чад эту икону чудотворную вот, поместить в ряды ополченцев. Вот. И, конечно, это было очень большим импульсом духовным к тому, чтобы воины освободили Москву. Вот эта связка очень такая крепкая, неразрывная, именно духовной свободы, действия патриарха, как действительно защитника нашей культуры, нашей веры, нашего Отечества, и народа, единства народа, которое, несмотря на, может быть, более разрозненный характер, да, были там и смуты внутри народа, и предатели, вот, все-таки смог, подвигся к тому, чтобы собрать ополченцев, прийти и освободить центр, сердце России, сердце Святой Руси, вот Москву.
Знаете, я вот это время, ну, так сказать, достаточно досконально изучала вот этот смутный, когда готовила фильмы по женским судьбам. И я когда читала, знаете, в голове у меня был абсолютный хаос. Угу. Вот абсолютный. Потому что действительно понять то, что происходило, невозможно. Логики, казалось бы, ну просто никакой. И действительно, порой, когда читаешь этот отряд, второй, другой, совершенно просто непонятно, кто за кого. Вот вроде бы православные собрались, и думаешь, ну вот, вот этот отряд православных воинов, сейчас они там идут, там поляков выбить по пути на Авдеевский монастырь. По пути в Москве они, вот этот православные казаки, абсолютно грабят, и неизвестно, что вытворяют с православным монастырем. Понять это, согласить, ну, невозможно. Вот мы идем освобождать Отечество православное, по пути нам православный монастырь женский, давайте мы его разграбим, не ведь что вообще там сотворим. Действительно, это что-то невозможное происходит. Что было в Кремле, когда я читала, естественно, есть же воспоминания очевидцев, современников тех событий, но это уже было просто на грани людоедства, то, что там происходило, какой был жуткий голод в Москве, в Кремле, и тоже было невозможно. С другой стороны, поляки, мы знаем, что Лжедмитрий I обещал клятвенно, что когда он станет царем, Русь станет католической. То есть только под этим условием ему, собственно, помогали поляки, литовцы давали ему войска. И многие же переходили на его сторону, зная об этом, чем православные, тоже непонятно, да, то, что вообще происходило. И, конечно, вот это чудо, то, что произошло. Чудо.
И это как раз свидетельство вот праведности тех людей, которые подвиглись к освобождению Руси. Потому что многие под знаменем, под именем защиты веры, вспомните крестовые походы, в конце концов, когда было просто разорение святынь, их перенос, так сказать, величайших святынь, все другие пространства, да, земли. Вот. И под, конечно же, символом защиты, да, там вселенского православия, христианства. Да? Угу. Вот. И то же самое, люди, которые под, может быть, в афише там, церкви могут вытворять такие вещи, да, которые просто даже с Евангелием никак не сочетаются.
Абсолютно, да.
Вот. А здесь мы видим действительно вот действие благодати Святого Духа. Старец, патриарх, молитвенник, страдалец, он вдохновляет своих чад. И действительно совершается чудо. И посредством чего? Конечно, Господь, может быть, и... Или так... Ну да, он не нужен... Конечно, Господь не нуждается, так сказать, даже и в молебнах, в конце концов, даже и в службах. Господь знает даже до того, как мы что-то попросим у Него, сказано в Евангелии. Это нам надо. Это наше выражение любви к Богу. Службы, молитвы, посты. Это мы Богу даем сигнал о том, что мы стремимся к любви, да, к Мы стремимся к чистоте, мы стремимся к исполнению Его воли святой посредством ограничений, каких-то поста. Воины тогда постились несколько дней перед тем, как пойти. Ну зачем поститься воину? Ты поешь, ты поспи, завтра война. Ты что? Нет, это выражение некого томления, надежды. Что человек, какую жертву может принести? Вот ограничения, трезвый ум, так сказать, некое, может быть, стояние на молитве. Все это выражение вот к тому, чтобы дать знак Богу: Господи, помоги нам, дай нам силы. И совершается чудо, придай Господь и силу, и доблесть, и мужество, и врага посрамляет. Сколько раз было, так сказать, в нашествии разных и монголо-татар, и интервентах чудеса, когда враг просто по молитвам православных людей просто останавливался и уходил в другое место, даже не соприкасаясь, так сказать, войсками. Потому что какое-то знамение, так сказать, являлось устрашающее врагов. И в этом смысле вот вера патриарха, вера людей, которые Москву свою, так сказать, свой город, да, любили до такой степени, свою Русь, не того, не ради наживы, не ради власти, вот, а ради сохранения дома родного, своей родины. Конечно, Господь дал силу и совершил это чудо, как и в Великую Отечественную войну. То же самое. Это чудо, что Гитлер, так сказать, не пришел в Москву, не разорил Москву. Чудо. Считанные километры оставались. Безоружные. Не было у нас уже никаких, так сказать, средств к тому, чтобы остановить. Героизм высочайшего уровня проявили люди. И, конечно же, молились. Конечно же, молились. Не могли не молиться. Потому что то поколение, оно было выращено православными, верующими предками.
Да.
То же самое и...
Да, еще помнили.
То же самое и в те времена, смутного времени. Поэтому явление человеческой природы такая слабая, что она может, конечно, вот она изменчивая очень. И вот люди бывают под видом, под девизом какой-то даже правды и справедливости, они могут творить беззаконие. Но здесь в этом отношении проявилась божественная сила. Вот, и засвидетельствовало о том, что участники этого были святые люди. Люди, которые были сынами церкви.
Ну и свидетельство действительно невероятной любви Пресвятой Богородицы к России. Потому что все наши военные события, очень многие, по крайней мере, когда, казалось бы, как вы сказали, все и непонятно, что происходит, на праздники, связанные с иконами Пресвятой Богородицы, происходили те или иные события. Скажем, Бородино, Смоленская икона, да, праздник Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что Кутузов, хотя, казалось бы, 19 век, начало 19 века, конец 18 века абсолютно безбожного, когда практически все масоны, то есть, да, куда там пальцем не ткни, писатель, военачальник. Ну, мы прекрасно понимаем, что многие люди просто даже не понимали, не знали, куда вступают. То есть вовсе они не были христианами. Но вот тем не менее, отступление от веры. Уже вера затухла в верхах. И, скажем, в верхушке военачальников. И вот вдруг Кутузов, которого тоже говорили, что вот он состоял в ложе, приносит в Смоленскую икону перед Бородино, и был крестный ход, и мы знаем, какой был молебен, и он стоял на коленях, знаменитая даже есть картина, да, моление перед Смоленской иконой, ну вот, пожалуйста, стояние на Угре, 1480 год, правнук Дмитрия Донского, 100 лет прошло с дней Куликовской битвы, Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Батюшка, ну это, наверное, вряд ли можно считать какой-то случайностью.
Совпадением.
Да?
Ну, знаете, один из наших архиереев как-то так вот заметил, что когда его стали спрашивать, а можно мы вопросы зададим? Он говорит так, что у верующих вопросов нет, а у неверующих ответов нет. Поэтому есть люди, которым как бы не трогают, их не интересуют какие-то там даты, празднования. Вот они считают, что ну, вот были исторические события, они и были. А для верующего человека есть очень интересные знаки.
Сейчас божественные,
конечно, да? Божественного участия, милости Господа. И, конечно же, мы убеждаемся в этом, потому что с этим постоянно сталкиваемся. Мы, может быть, не доверяем своему сердцу, своему уму. Мы говорим, да нет, наверное. А потом иной раз опять. И в личной жизни, и в общественной жизни, жизни нашей Родины, вообще, жизни нашего всего земного шара происходят такие, события, которые подтверждают, что Господь управляет миром, Он художник. Божья Матерь, она наша заступница усердная, рода христианского, как мы ее называем в Акафисте Казанской Божьей Матери. Заступница усердная, она заступается. Когда мы гоним, когда нам плохо, она как за детишек наших заступает, усердная заступница. Вот так мы верим в это. И это происходит. И Казанская икона Божьей Матери, не случайно, она особо чтима, особо любима на Руси. Посмотрите, ни одной, наверное, семьи нет, где бы не было Казанской иконы. Да, наверное, те люди, кто и в церковь-то очень редко заходят и не знают, может быть, сколько бывает иконы, каких названий. Казанская, безусловно, знает. Точно знает. Никто, нет человека, который не слышал, что существует Казанская икона Божьей Матери.
Машка, а знаете, какое существует народное поверье, если вы слышали или нет, что Казанская икона, Казанская Богородица, самая строгая?
Самая строгая.
Откуда вот это пошло, этот народный фольклор? Берется, когда начинаешь говорить, слушайте, это вы что-то такое уже загнули, извините, что-то странное.
Вообще основой иконы является древняя византийская икона Дигидрии, как и смоленская. То есть это в переводе с греческого языка путеводительница, когда Божья Матерь указывает на своего младенца на руках, она указывает путь. Господь говорит, я есть истинный путь и жизнь. Вот. И в этом смысле эта символика, заложена в этой иконе, когда Матерь Божия указывает нам на путь. А всегда, когда нам указывают на путь, всегда человеку вольному всегда как-то становится не по себе. Угу. Потому что мы привыкли как-то сами своим путем идти.
Да.
Вот. А тут и церковь нам так учтиво и через Божию Матерь так знаками, да, ручкой. Своей святой ручкой показывают на сына своего. Вот, как дорожка. Знаете, у нас в Троице-Сергиевой Лавре был такой монах, игумен Михей Тимофеев. Он был садовником. И однажды пришли люди, и архитекторы такие светские, говорят, будем убирать все оградки в монастыре. А он говорит, не надо убирать оградки. А что тебе оградки? Они же мешают, они закрывают архитектуру. Угу. Он говорит, да вы не понимаете, оградка – это заповедь. Угу. Человек, приходящий в монастырь, на территорию монастыря, он не видит перед собой огромное поле и пространство. Он видит дорожку, он видит оградку, которая ведет куда? К Троицкому собору, к сердцу Троице-Сергиевой Лавры, где мощи преподобного находятся. Где сердце бьется русского народа, как говорит Филарет Дроздов? У мощей преподобного Сергия. И человек, приходящий в обитель, он уже не допускает себе вольностей. На газоне полежать, книжку почитать, как сейчас принято в парках где-то в Лондоне, да? Еще в каком-то виде непотребном. Нет, церковь, здесь все должно быть гармонично, и должен быть порядок, как в Царстве Небесном. Там все, там полный порядок. И также в монастыре. Поэтому эта заповедь, этот путь, он тесен. Господь говорит, тесен путь, входящий в живот, тесна врата. Иго мое благо, но иго мое, иго, да, эта заповедь, которую мы берем на себя, исполнено, оно благо. Оно дает человеку блаженство, когда человек взваливает на себя это иго, несение креста, исполнение заповеди, ущемление своей природы человеческой, которая греховна. И то же самое здесь. То есть, получается, мы постепенно учимся даже посредством этого образа Божьей Матери. Поэтому, видимо, кто-то ощущает более тонко в своем восприятии некую строгость.
Мы самые строгие.
Да. Некую строгость.
В действительности это все-таки не так, да? Нельзя так образом относиться. Этот добрый, этот строгий, этот ласковый. Наверное, все-таки нам надо как к иконам относиться, батюшка?
Икона сама по себе не является одушевленным предметом. Господь, а кто такой Господь? Пророк Давид говорит, милость и истина средостася в нем. и правда, и милость облобызастся. То есть в нем, в Боге, соединяются две несовместимых, так сказать, два свойства несовместимых. В человеческой природе это очень сложно совместимо. Справедливость и милосердие. Как это вот в себе это совокупить? А в Боге это соединяется. Господь и справедлив, и Он есть любовь. Он милосердный. Поэтому, когда мы общаемся с Господом, с Божьей Матерью, мы должны понимать, что это не та любовь, которая, так сказать, разрушает. Это созидательная любовь. Господь посредством, может быть, каких-то определенных действий, может быть, не совсем приятным нам, пытается научить нас подлинной любви, которая не взращивает эгоизм или там какое-то сладострастие, а которая учит подлинной любви, жертвенной любви, служению, в котором есть величайший смысл и радость, в котором есть отрада и мир. Вот какие чувства, вот какие свойства этой любви. Вот. А всепрощение, так сказать, какие-то попустительства, покровательства, это не свойственно Богу. Господь, Он, может быть, и наказывает, но Он наказывает мило. А помните, мы еще на литургии вообще такие слова удивительные говорим. Накажет меня праведник милостью, и
да,
обличит меня.
И обличит меня.
Милостью праведник нас наказывает. Понимаете, мы ожидаем наказания, а Он нас милует. И этим нас наказывает. И Бог, Он действует так же. Вообще слово «наказание» даже является славянским словом «указать». Не кара, которая человека, так сказать, терзает как-то, да, бессмысленно. Вот. А указывает путь, путеводительница, вот, Атигидрия. Поэтому в этом отношении, ну, кто-то может такой чуткий, и вот так, как сказать, ну, да, в этих ощущениях не надо запутаться. Потому что все-таки лучше в духе Евангелия понимать вообще действие благодати Святого Духа. Иной раз человек действительно, приходя к Божьей Матери, радуется, и свет в нем в душе приходит, мир. А некоторые приходят и печалятся. И, может быть, и так и правильно, потому что печаль по Боге, она созидает душу, она отрезвляет человека, она дает ему очень серьезную основу для молитвы. Когда человек не оправдывает себя, понимает свою ограниченность, свою какую-то, может быть, действительно греховность, что он огорчает Бога и ближних, и Божью Матерь. Поэтому здесь чувства, они по-разному могут, как сказать, рождаться в сердце человека верующего. Вот к ним надо прислушиваться, но понимать, что все-таки природа наша испорчена, и поэтому человеческая. Поэтому доверять ей можно, но только проверяя в духе Евангелия. Вот, в духе нашей веры, в отношении к Богу и Божьей Матери.
У нас 3 минуты осталось до окончания эфира. Очень часто, когда говорят, Господь накажет, люди верующие или церковные говорят, не накажет, а вразумит. Да, поправляют, когда Господь не наказывает, а вразумляет. Это смутное время. 4 ноября, то, о чем мы сегодня говорим. То есть посмотрите, через какое вразумление в таком случае пришлось пройти русскому народу. Ведь, ну, будем так считать, 1605-1606 год, начало смуты, окончание 13-й год, венчание Михаила Федоровича на царство. Ну, это практически почти 10 лет. Да? И 10 лет страшных потерь. Человеческих, материальных, горе, слезы. Ну, батюшка, вот и задаются вопросом, вот вы сейчас, да, вот празднуете, но ведь 10 лет чего было? То есть это 10 лет вот такого тяжелого вразумления?
Ну, мы празднуем все-таки не смутное время, а празднуем освобождение.
Да, вот освобождение. Но перед этим, вот, говорят, а вот вы говорите милость и справедливость, а 10 лет вот такого страшного вразумления.
Ну, значит, это нужно было русскому народу. Это было необходимо для, так сказать, роста и понимания, и вообще оценки той миссии, или так оценки того дара, который нам был дан именно в Святой Руси, в вере, которую мы, наши предки так сохраняли и передают. Поэтому здесь, ну, здесь есть очень много, кстати, параллелей. Даже вот если вернемся к 17-му году.
Угу. Да, я как-то сказала, что нам все время для вразумления приходится платить очень высокую цену.
Ну, потому что не надо себя оправдывать. Нужно понимать свои ошибки, понимать свои какие-то недостатки и грехи, которые допускались в народе, вот, и которые привели к этому. Господь не насилует человеческую волю, и поэтому Он пытается наши поступки, даже отрицательные, привести все-таки в положительный, другой знак сделать, с минуса к плюсу. Вот, но, видимо, путем страдания, потому что мы свободные люди, у нас такой дар, Господь, мы образ Божий, у нас один из величайших, очень ответственных даров, который нам дана, это свобода. И вот как ее употребляет человек? На пользу ли свою? На пользу своего Отечества? И что он разменивает на что? Вот эти вопросы начинают люди задавать. И поэтому те, кто изучает историю, те, кто ее любит, даже вот это смутное время, оно может, оказывается, многому научить. И в духовной жизни в том числе.
Спасибо, отец Кладзиан. Увы, наша программа завершается. Но давайте, может быть, следующую программу и посвятим вот этой самой свободной воле человека. Вообще, что есть она и как ее употреблять. Хорошо?
Хорошо.
Спасибо большое. Тогда тему мы с вами определили. Сердечно вас благодарю и надеюсь, до скорой встречи.
Спасибо большое.
Всего доброго. Спасибо. Я Любовь Акейна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Как всегда, желаю вам всего самого доброго, вам, вашим близким, и жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего доброго!